Артем Сластин. Первый пользователь. Книга вторая. Глава первая. «Максим, здравствуй!» Сзади раздался знакомый женский голос, обладательница которого висела передо мной на плакате. Нежный и бархатный, еще недавно заставлявший меня млеть, а теперь вызывающий только отвращение и ненависть. Я обернулся, окинул взглядом девушку. Мельком отметил, что выглядит она все так же потрясающе. Ничего не ответил и пошел к светофору. Дождался зеленого сигнала и, игнорируя все ее попытки заговорить со мной, отправился в кафе за шаурмой, желание попробовать которую перевешивало даже мысль о том, что нужно что-нибудь ей ответить. Там взял суперострую королевскую порцию с перцем халапеньо и с наслаждением впился зубами в нее, уставившись в окно на проезжающие автомобили. «Максим, нам нужно поговорить. Я все объясню». Говорящую по духам девушку я просто игнорировал, пропуская все мимо ушей. И она, увидев, что я не обращаю на нее внимания, просто замолчала, продолжив сидеть рядом. Я доел порцию, выпил чашку кофе и, встав, вышел на улицу, довольно потянувшись и не обращая внимания на снующих прохожих. Вроде ничего особого не происходило, но я находился на свободе, и чувство эйфории захватывало мой разум. И даже надоедливо находившаяся рядом блондинка в пуховике уже не вызывала таких бешеных эмоций. Нет, я все так же продолжал ее ненавидеть. Она практически смогла сломать мою жизнь и испортила огромное количество планов. Но конкретно в этот момент мне было на нее плевать. Я закинул голову вверх и ловил падающие снежинки ртом, со стороны, наверное, походя на слегка странного парня под веществами. «Пожалуйста, дай мне один шанс все объяснить. Максим, ради всего того, что между нами было». Девушка все продолжала говорить, но я поднял руку и остановил ее. «Аня, иди нахрен». Не стоило ей упоминать о том, что происходило раньше. Никому не позволю играть со своими чувствами. Я засунул руки в карманы куртки, отвернулся и отправился в сторону метро, оставив ее стоять на дороге. Лениво падающий снег также продолжал кружиться в воздухе, прежде чем упасть на дорогу. А уже привыкшие к постоянному снегопаду люди после окончания длинных праздников ходили по своим делам, кто спеша на работу, а кто-то и возвращаясь с нее. Протолкавшись через людей, кучно столпившихся у входа в метро, я спустился на станцию и, приложив коммуникатор к турникету, оплатил разовый проход. Серые мраморные стены на станции сразу напомнили о моих возможностях. Вот если бы сейчас здесь оказался тот зомби-тюремщик, то даже вопрос бы не стоял, как с ним расправиться. Твердый материал послужил бы отличной основой для создания навыка, а потом один, максимум два выстрела, и готово. Да даже десятки таких противников не стали бы проблемой, просто принеся большое количество опыта своими тушками. На минуту остро захотелось сделать глупость и срочно проверить свои возможности. Вдруг что-то испортилось в коммуникаторе за то время, пока я был без него, и мне придется жить без чудесных возможностей, прочно вошедших в мою жизнь. Но усилием воли я сдержался и, двигаясь в потоке людей, зашел в подъехавший поезд. Стайка молодежи, по виду еще совсем школьники, в углу вагона радостно обсуждали подарок одному из них в виде новой версии Симба от любящих родителей. Я подошел поближе и прислушался к их разговору. «Серег, блин, а ты уверен, что это хорошая идея — идти в этот портал?» — подал голос разума один из подростков. «Слушай, ну если наш старикан справился, то чем я хуже? У меня синий пояс по карате вообще-то. Я там всех одной левой положу и тоже научусь летать. Представляешь, какой тогда будет сильный удар ногой, если его нанести в полете, и на соревнованиях тогда спокойно пашку вынесу. Ха-ха! Как в играх, что ли? Удар дракона?» «Чего? Какого дракона? Это называется джамп-кик!» Поправил говорящего еще один, в круглых очках. Дети продолжили витать в фантазиях, не подозревая о том, что ждет в порталах на самом деле. Я сначала было дернулся рассказать о том, что там происходит, но остановил сам себя. Таких детей, причем любого пола, по всей планете сейчас сотни, если не тысячи, или вообще не десятки тысяч. И если этот хоть минимально подготовлен, занимаясь в спортивной секции, то остальные будут просто кормом для обитающих там монстров. На уровне государства я бы, конечно, вообще запретил продавать коммуникаторы определенной группе лиц. В первую очередь, конечно, несовершеннолетним, психически больным и еще некоторым категориям, типа бывших сидельцев и других асоциальных личностей. Вообще, по-хорошему, требуется регулировка обращения, как с огнестрельным оружием, если даже не строже. Справка от психиатра, медкомиссия. Некоторые навыки по убойности дадут фору даже автомату. А способность инвентаря так вообще открывает просто огромный простор для незаконной деятельности, начиная от контрабанды и оборота наркотиков и заканчивая терроризмом с нелегальной трансплантацией органов. Да даже убийство. Спокойно прячешь труп в инвентарь и потом только избавляешься от него. Либо в портале, либо в каком-нибудь укромном месте, даже не оставляя следов при переноске. Видимо, теперь полицейские при проверке документов будут также просить открыть пространственное хранилище и показать, что там нет ничего запрещенного. Хотя я и здесь могу придумать способ, как это обойти. Лично мне можно просто снять коммуникатор и сделать вид, что я вообще ни при чем. Под мысли о постепенно меняющемся мире я ехал в метро и отдыхал душой, слушая повседневный разговор окружающих, пока слух не зацепила фраза женщины в годах, обсуждающей по старому сенсорному телефону последние новости с подругой. Слышала, что в Германии опять начали возмущаться решению нашего президента запретить продавать эти новые штукенцы за границу. Того и гляди, оружием бряцать начнут. Надо, наверное, гречкой и сахаром закупиться. Да-да. Начала отвечать она собеседнице. Давай я сейчас доеду и встречаемся у магазина. Бери сумки, надо поторопиться, пока другие не раскупили все продукты. Я сначала ухмыльнулся, но потом вспомнил, как мы сами закупались еще недавно. И по факту ничем особым от этих женщин не отличались. Только они обычно при любых волнениях традиционно сметают гречку с сахаром, а мы закупались в том числе консервами. Открыл новости на коммуникаторе и начал мониторить заголовки на международных порталах. Агрессоры в Кремле. Россия нарушает международное право и договорные обязательства. Россия отказывается от компромисса. Мир на грани конфликта. Отказ России выполнять свои обещания. Мировые переговоры на грани коллапса. Россия нарушает договорные обязательства. Мир требует санкций и дипломатического давления. М-да, ничего нового. Ради интереса перешел по нескольким ссылкам, и, в принципе, везде одно и то же. Запрет на продажу коммуникаторов за рубеж и ограничения в получении возможностей за пределами человеческого развития всколыхнуло застоявшийся в последнее время мир. Слабо тлеющие региональные конфликты пропали из заголовков. И единственное, что сейчас интересовало весь мир, это суперсилы, как их окрестила зарубежная пресса. Интервью с немногочисленными счастливчиками, получившими коммуникаторы первой партии, разлетевшиеся по планете, только увеличивали интерес. Множились теории заговоров, появлялись секты-однодневки, зазывающие в свои ряды последователей и называющие технологии дьявольским соблазном. Даже Папа Римский выступил с осуждением и призывом не поддаваться на провокации и не стремиться за быстрой силой, оставаясь христианами, верными Богу. И на удивление в пику ему выступил московский патриарх, полностью поддержавший президента. Но это, к слову, было ожидаемо. В последние годы власть начала активно брать контроль над религиозным сообществом, через него в том числе проводя свою политику. Продолжая читать новости, я добрался до дома и, открыв ключом дверь, зашел внутрь. За неделю моего отсутствия ничего не изменилось. Разве что появился легкий запах сырости. Видимо, вода все-таки натекла под полы, и теперь нужно время, чтобы все полностью просохло. Задумался над тем, что можно применить дегидратацию и подсушить окружающее пространство, но вовремя остановился. Мало ли кто находится сейчас дома и соседей снизу. Так будет проходить мимо и лишиться значительной части жидкости в голове, моментально попав в кому. Решив разобраться с проблемой позднее, разделся и завалился на кровать, довольно вздохнув. Мягко и приятно. Правда, впечатление слегка портил остаточный запах духов девушки, впитавшейся в простыни, и я, собравшись силами, встал, собрал постельное и закинул стирку, решив убрать все напоминания. Наводя приборку в квартире, позвонил родителям, чтобы успокоить их тревогу. «Мам, пап, как дела?» Они включили голографическое отображение окружающего пространства, и я увидел, что они находятся на зеленой полянке, расположившись вокруг костра. Тимоша спал возле брата, положив голову на лапу, Но, услышав мой голос, лениво приоткрыл один глаз и навострил уши. Принюхавшись и убедившись, что знакомый запах не появился, закрыл дальше глаза и продолжил посапывать.
«Господи, сынок, как ты?»
Мама с беспокойством начала обходить мое изображение, выискивая на нем повреждения. «Все хорошо, просто сидел в камере, пока не приехал дядя Валера. Меня никто не обижал, я, считаю, был как на курорте». Предвосхищая ее следующие вопросы, заявил я. «С обвинениями разобрались, это была ошибка следователя, и сейчас все хорошо». Папа с братом переглянулись, но понимающие не стали развивать тему, понимая, что я просто успокаиваю маму.
«А ты кушал?»
«Да, все хорошо. Вы лучше расскажите, как у вас дела? Вижу, что вы сейчас не дома».
«Да вот, решили сходить на охоту на кроликов»,
ответил за маму отец и приподнял за уши лежащую рядом тушку.
«Портал уже прошли, но решили проверить на съедобность находящееся здесь создание. Сейчас пожарим, а потом, если почувствуем недомогание, сразу выйдем наружу».
«А-а-а! Тогда можете не переживать. Я пока отдыхал в фешенебельном отеле...» Немного приукрасил я факты. «Поохотился на кабанов и попробовал их мясо. Как видите, все в порядке».
«Тогда получается, что голод в принципе человечеству не грозит, раз в этих местах можно пополнять запасы. Мы одних только кроликов тут перебили, около 50 штук. Даже если с каждого получится по 2 килограмма чистого мяса, то только отсюда можно вынести около 100 килограмм, причем ценного диетического. А если еще разделывать на шкурки?»
Дима посмотрел на серую свалявшуюся шерсть и поправился.
«Хотя шубы из такой шерсти вряд ли будут популярны у девушек».
«Это у вас 100 килограмм, а в моем портале были кабаны, каждый из которых весил больше. А босток вообще был размером с небольшой дом. Страшно представить, сколько с него можно было бы добыть провизии». Так, спокойно переговариваясь с родными, я и закончил намывать квартиру, отдраив ее до блеска. Завершив разговор, наконец сменил постельное белье и все-таки лег на кровать, решив немного поспать. Тем более вечером я обещал соседу сводить его в портал, и надо было перед этим немного отдохнуть. Спалось на удивление хорошо, так что я даже не хотел вставать, но нужно было выполнять взятые на себя обязательства. «Алло, дядь Валера?»
«Да, привет, Максим. Я на сегодня закончил, так что могу подъехать, куда скажешь. Что-нибудь нужно с собой брать? А то нам, конечно, выдали методички, но у тебя опыта-то явно побольше».
«А что в них написано? Не скиньте ее мне. Я пока посмотрю и буквально через пару минут перезвоню».
«Давай, наверное, я тебе так сейчас покажу, чтобы не отправлять. Там служебный документ все же, и не будем рисковать».
Он достал небольшую ламинированную красную книжечку с золотым гербом Российской Федерации и большой надписью по центру «Краткое руководство сотрудникам по взаимодействию с порталами» и грифом «Для служебного пользования» в верхнем правом углу. Я внимательно изучил текст на страницах, которые он переворачивал, и отметил, что для первого прохождения рекомендовалось использовать табельное оружие, для которого было необходимо получить большой запас патронов, сделать обязательную отметку об убытии и прибытии, и в нем еще содержалось описание минимального комплекта медицинской помощи со списком провизии. Все выглядело очень логично, и если бы в моих прохождениях были такие запасы, то все было бы в разы проще. «Да, на удивление, грамотно. Ничего лишнего. В теории все может пригодиться, особенно еда с водой. Берите все по списку и отправляемся». С полковником мы договорились встретиться у меня дома. Служебное жилье он еще не успел получить и планировал первые дни жить у себя в кабинете. А у меня не было особого желания возвращаться в Бутырку, и он с пониманием отнесся к моей временной фобии. Раздался звонок в дверь, и я, открыв ее, встретил соседа, на этот раз ради разнообразия, экипированного в бронежилет и держащего в руке защитную каску.
«Ну, вы как на войну собрались!» — прокомментировал я его внешний вид. «Так а мы куда отправляемся? Нам же сейчас придется кого-то убивать!» Слегка мандражировал взрослый мужик. «Я на всякий случай взял с собой 10 снаряженных обоим и еще россыпью 200 штук. Выглядит солидно. Может, чайку и присядем на дорожку?»
«А давай».
Сосед разулся, прошел в кухню и положил пистолет на стол перед собой. «Можно посмотреть?» — поинтересовался я. Он сноровисто вытащил снаряженный магазин, проверил,